между прочим.
Надежды на газовое соглашение растаяли как дым. «Нафтогаз» и «Газпром» берут паузу в газовой сделке. Возможно, дело пошло бы быстрее, если бы не американские санкции против «Северного потока-2». О раскладе в газовых спорах между Россией и Украиной сейчас пойдет речь. В студии мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Алексей. Успеет ли до Нового года? Знак вопроса, восклицательный знак или многоточие? Тут можно разные знаки препинания ставить. Уже без пяти минут 1 января практически о соглашении о транзите, о поставках газа между Россией и Украиной нет. Экономисты говорят, что единственное, что надо успеть сделать, это хотя бы предварительные ориентиры утвердить, чтобы была основа для будущей газовой сделки. Но свою долю сумятицы, как ты правильно заметил, Алексей, внесли санкции США против Северного потока-2. Если бы не эти ограничения, возможно, и споры бы не были такими жаркими, и Киев был бы более сговорчивым. А пока остается только терпеливо ждать сообщений о мировом соглашении, которое поступило, стало поступать после 3 часов дня по московскому времени, потому что надежды на газовое соглашение уже нету практически, но на то, что хотя бы до Нового года успеют действительно такую новую сделку заключить. «Нафтогаз» и «Газпром» берут, условно говоря, какое-то время для того, чтобы обсудить более конкретно те параметры, по которым страны будут контактировать по газу. Швейцарская Allseas, которая заявила, что отказывается возобновлять строительство Северного потока-2, тоже, конечно, сделала погоду для Украины.
Ну и чтобы больше ни у кого не оставалось ни надежд, ни планов, в открытую, без всяких намеков, дали понять, что свое судно отправляют от греха подальше на другую работу.
Да, и, как говорится, дружба дружбы, а денежки врозь. Соединенные Штаты потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Это было сказано в тот момент, когда объявили о санкциях. Allseas практически сразу выполнила требования, несмотря на то, что спустя некоторое время, буквально на днях, Госдеп США дал шанс сделать шведам хоть на чуть-чуть побольше под заказ «Газпрома». Оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460, но шведы решили по-своему.
Прошу прощения,
да.
Швейцарская компания.
Да. Решили по-своему и предпочли не рисковать, комментирует Игорь Юшков из финансового университета при правительстве России.
Посмотрим, будут ли иски со стороны «Газпрома», потому что, с одной стороны, скорее всего, в контракте был пункт о том, что если вводятся санкции, то швейцарцы имеют право без последствий для себя прекратить работу. С другой стороны, у них формально все-таки возможность была закончить за оставшееся время участки в Дании. Поэтому здесь, я думаю, что «Газпрому», наверное, стоит все-таки попробовать подать на них в суд, потому что возможность есть, а они отказываются, значит, это не форс-мажорная ситуация.
Мне вообще в этом смысле интересно, а почему по умолчанию нельзя подавать в суд, если компания подписала договор, а теперь отказывается этот договор исполнять? Почему не обращаться в суд по этому вопросу? За неустойкость за какой-нибудь?
Возможно, «Газпром»...
Это риторический вопрос.
Да, возможно, «Газпром» и «Allseas» сейчас также ведут переговоры на этот счет, как поступать в этом случае, потому что что та, что другая компания, они, скажем так, оказались в таком положении, в котором как бы рубить плеча не стоит. По всей видимости, там будут какие-то определенные условия, по которым, в принципе, даже и спор в суде можно будет
если
открывать.
Если я правильно понял Игоря Юшкова, эта ситуация как форс-мажор рассматривается. Вот, я к разговору о том,
да,
почему
что. Естественно, в контракте форс-мажорные обстоятельства оговариваются, и действия компании в таком случае тоже оговариваются. Mm-hmm. Но здесь нюанс есть. Я так думаю, что «Газпром» не хочет ссориться, по большому счету, с «Allseas».
А что там ссориться-то уже? В смысле, чего бояться, в этом смысле не совсем понятно.
Алексей, я думаю, что этот вопрос надо задать «Газпрому» и «Allseas».
Это, я говорю потому, что это больше риторический вопрос, риторические размышления.
Ну, если бы было действительно желание подать сразу в суд у «Газпрома», они бы сразу бы это сделали, согласитесь. Российский премьер Дмитрий Медведев, желая успокоить заинтересованных в реализации проекта «Северного потока-2», успокаивая, сообщил о том, что есть альтернативные варианты достроить трубу. К нему присоединился и глава Минэнерго России Александр Новак. Он очень уверен, со всей серьезностью даже заявил, независимо от нечестной конкурентной борьбы со стороны Вашингтона, газопровод будет введен в эксплуатацию в 2020 году.
Первые сроки заметно, кстати, сдвигаются, потому что планировали-то сдать проект в декабре 2019-го. Теперь, дай бог, к середине 2020-го, как ты чуть-чуть выше упомянул. Ресурсы у России, вот говорят, есть. Один трубоукладчик стоял в Находке, это на Дальнем Востоке, академик Черский. Ему до Балтики месяц плыть. Вторая база «Фортуна» находится в Германии, недалеко от места прокладки российского трубопровода. Но оно не обладает возможностью прокладывать трубы в море, об этом тоже уточнялось. Предназначено для работы в прибрежных водах. Ну и скорость тоже невелика, там, от 1,5 до 3,5 километров в сутки с такой скоростью прокладывать.
Ну да, даже если бы эти суда находились, грубо говоря, поблизости строительства этого газопровода, все равно они бы не успели уложиться в тот срок, который был обозначен ранее. Угу. Потому что даже вдвоем они бы не смогли наверстать упущенное. Позиция Олсис, конечно, усложняет реализацию проекта. Россия будет вынуждена пойти по запасному пути, предполагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Я думаю, что теперь вступает в силу, по сути, вариант «Б», когда Россия будет заканчивать строительство «Северного потока-2» своими силами. Будет, скорее всего, использовано судно «Фортуна» на немецком участке и судно «Академик Черский» на датском участке. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать выхода «Академика Черского» из Находки. Он будет идти около месяца-полтора, и где-то 3 месяца он будет достраивать непосредственно сам участок. И после этого где-то еще месяц-полтора будут пусконаладочные работы, поэтому мы увидим запуск «Северного потока-2», наверное, во второй половине 2020 года.
На этом фоне говорить о том, что Москве стало легче вести переговоры с Украиной по газовой сделке, не приходится. Не исключено, что это был, это мои предположения, был такой хитрый план помощи Штатов своей младшенькой подружке Украине. Но то, что переговоры о новых условиях транзита и покупки газа Украины и «Газпрома» идут сложно, демонстрирует и то, что у каждой из сторон накопилось немало претензий, потому что, начиная с 2014 года, очень жесткая риторика была обоюдная, в том числе отмечает заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.
Сложность переговоров, понятно, она заключается в том, что в взаимоотношениях с Украиной как бы, ну, соблюдается некая такая двойственность. Получается, что с одной стороны договоренность как бы необходима, но с другой стороны, ну, например, вот недавние договоренности, достигнутые в отношении газового транзита, все-таки они для России оказались, с моей точки зрения, не очень комфортными. Но, тем не менее, договоренность достигнута, и это важно.
О сложностях в переговорах говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поэтому Кремль отказывается давать сейчас какие-либо прогнозы о возможностях заключения сделки. То, что за спиной Украины в переговорах по газу стоят Берлин и Париж, дает возможность Киеву обсуждать сделку на равных с Москвой. И как-либо предугадывать исход обсуждений весьма и весьма сложно, говорит об этом Юрий Рыков из энергетического департамента Института энергетики и финансов.
Следующие раунды переговоров дают, с этой точки зрения, определенный, как мне кажется, козырь Украины, который может, скажем так, на равных говорить с Москвой. И поэтому предсказать вот сейчас что-то, мне кажется, не представляется возможным. Спешки особой такой не нужно, но какое-то предварительное соглашение нужно, потому что предыдущие соглашения, они действовали до 1 января 2020 года. Хотя бы соглашение о намерениях, какие-то вещи, форматирующие документы, которые определяли бы направление дальнейших этих переговоров.
Ну, что теперь предстоит урегулировать Украине и России? Для продолжения транзита «Газпром» должен заключить с оператором ГТС Украины межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» договор по бронированию мощности для транспортировки. И предполагается, что в следующем году российский концерн забронирует для транзита 65 миллиардов кубометров газа, это тот, который пойдет в Европу, а в следующие 4 года по 40 миллиардов кубов, определив при этом конкурентный тариф.
Вот эти цифры называются уже несколько дней, и оказывается, соглашение-то еще не зафиксировано.
Не зафиксировано, нет. Мы всего лишь сегодня с полной уверенностью можем говорить о том, что было заключено мировое соглашение. Это когда две компании, две стороны отказываются от судебных исков.
Оговорочки сразу пошли
обоюдно
на Украине.
Вот. Единственное то, что России пришлось заплатить вот эти вот 2 миллиарда 900 тысяч по иску Украины.
По самому первому, если я правильно помню.
Вот. Теперь, значит, все судейские дела, все вот эти претензии судебные заканчиваются. Теперь остается у двух сторон лишь договориться о том, на каких условиях, на каких тарифах, сколько газа будет прокачано через Украину в Европу, сколько газа будет покупать Украина, опять же, по какой цене. Вот теперь, не знаю, успеют ли Москва и Киев договориться об этом за сутки.
Да, например. И подписать, поставить эти самые окончательные печати и подписи, потому что, о чем еще неделю назад говорили, как вроде о свершившемся, ну даже чуть побольше, в итоге оказалось, мало того, что вот и с подписанием мирового соглашения припозднились на сутки, так еще и непонятно, если я теперь правильно понимаю, успеют ли основную сделку заключить до Нового года.
Я слышал такую версию, эксперты, когда обсуждали вот это все, они говорят, что возможно, мы не увидим окончательного контракта на поставку и транзит газа. Скорее всего, это могут быть какие-то предварительные решения, чтобы ближайшие, там, не знаю, две недели, например, да, хоть на каких-то условиях предварительных это все продолжить, чтобы не прекращать вообще поставку и продажу газа Украине.
В общем, ситуацию с газом, которая сложилась на самый конец года, обсуждали Алексей Красильников, Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.
Между прочим.